Всем привет, меня зовут Настя, это мой подкаст «Чача». Сегодня мы наш выпуск записываем вместе с сомелье, международным дегустатором, виноделом и владелицей школы вина Кабистони, с Кэти Джурхадзе. Кэти, привет!
Добрый день!
Сегодня с Кэти мы решили обсудить нашумевшую тему, скандал, который произошел буквально неделю назад, когда на винном конкурсе выиграла вино, получила золотую медаль за 2,5 евро. Это была подставная история. Один бельгийский сомелье Эрик Бошман решил отправить самое недорогое и самое некачественное вино на один International Wine Challenge. И в конечном итоге жюри оценило это вино и дало ему золотую медаль. Кэти, что ты думаешь на этот счет? Почему такое вообще происходит?
Я могу сказать, что в конкурсе, на конкурсах сидят абсолютно разные люди. То есть это люди, которые просто продают вино. Люди, которые занимаются виноделием, люди, которые занимаются только рекламой или пишут про это вино, люди, которые занимаются оптовыми продажами и все такое. То есть есть еще и виноделы, конечно, есть технологи разные, и они у всех есть свое мнение об этой вине. Никто никогда не знает, когда заносят вино, какое вино там нужно и все такое. Ну, то есть, какое вино ты пробуешь. Ты не знаешь ни винную компанию, ты не знаешь сорт винограда. Есть такие конкурсы, когда тебе вот так заносят, и ты ничего про это вино не знаешь, кроме года урожая. Исходя из этого, люди, которые пьют или пробуют это вино, для них абсолютно без разницы, что за это вино. Абсолютно не имеет никакого значения, какой этот сорт винограда, как оно сделано. Там винодел трудился 24 часа в сутки или нет, или вообще спал. Это вообще никому не интересно. То есть они оценивают тот момент и ту минуту, что есть у них в стакане. Исходя из этого, выходит так, что у меня налито, если мне нравится, я ему пишу то очко и то те баллы, которые мне нравятся. То есть, исходя из моих вкусовых качеств, ароматов и все такое. У меня был случай такой, я не назову, конечно, этот конкурс, когда был на дегустации был занесен грузинское вино и под именем Цвани. Когда я его попробовала и увидела, оно было не мцуаны, а было обыкновенное розовое вино, которое было наименовано как мцуаны. Я попросила там, чтобы они просто проверили это вино, и случайно нет ли на контре другого сорта, допустим, может быть, был бленд какой-то сделан или что-то такое. Они все это проверили, и абсолютно никакого бленда там не было. Был просто один кахетинский сорт мцуаны, у которого был розовый цвет. Я заблокировала это вино, написала, что это нетипичное, абсолютно. Но следом со мной сидели члены жюри, которые написали даже 98 баллов.
Из 100.
Угу. Исходя из того, что им просто это понравилось. Понравился аромат, понравился вкус, понравился цвет. Просто для меня тоже было шоком, потому что когда они меня спросили уже, почему я написала, что оно нетипичное, я его заблокировала, я им объяснила, что, знаете, что цуаны – это белый сорт винограда, и от него розовое вино никак не получится, если там нет что-то добавлено, допустим, может, сапфирал и тавгори, я не знаю, ну, что захочет винодел. Исходя из этого, раз мы проверили, ничего там не было другого сорта, да, в крайнем случае нам так сказали, и оно было так занесено. Исходя из этого, я сказала, что я поняла, что это мцуаны, я поняла, что это грузинский сорт, и оно не должно быть таким. Им абсолютно было все равно. Исходя из этого, у каждого вина, я все время это говорю, у каждого вина получается так, что есть свой покупатель. Поэтому то, что оцениваем мы, виноделы, и говорим часто, что вот это произошло вот от этого, от этого, от этого от технологии, от виноградника это идет, то заболевание от этого, то технологические проблемы. Это абсолютно неинтересно покупателю. И абсолютно это не интересно продавцу. Для продавца самое главное, какой у него есть, какие у него есть клиенты, что они покупают. Это будет вино с пороком, это будет вино там мутное, нетипичное или все такое. Для них это абсолютной разницы не дает. Потому что он знает своих клиентов и знает, кому это вино как бы дать. И он знает, что они это купят. И он знает, как подать это вино, что самое главное. Поэтому, ну, рынок все время, это говорю, всегда рынок очень так странный. И со временем он становится еще страннее и страннее. Поэтому есть даже в Грузии есть винные компании, от чего в ужас даже грузины приходят, как эти винные компании получают гран голд или вообще какой-то медаль. Но конкурс есть конкурс.
А какие вина вообще допускаются на конкурс? Существуют ли какие-то требования и критерии отбора? Ну, то есть тут произошла такая ситуация, что, получается, человек переклеил этикетку, замаскировал вино под элитное шато Коломбьер и просто за 50 евро заплатил за вступление, по сути, и вино вот попало на конкурс. Неужели тогда каждый человек с улицы может прийти и отдать себе вообще, не знаю,
нет,
вино?
Нет, когда выбирают членов жюри, выбирают они очень строго, потому что если в этот момент, смотря на какой стол это вино попало, потому что, ну, есть конкурс, я не знаю, про какой это был конкурс, но есть конкурс, где сидят приблизительно 400 человек. Жюри. Эти члены жюри, они выбираются каждый год. Тебя, если сегодня призвали, и ты сидишь на конкурсе, это не значит, что завтра тебя обязательно опять же пригласят, потому что на каждый конкурс ты сдаешь какой-то экзамен. То есть на идентичность вино заносят не раз. Это может быть будет, допустим, каждый день. Или через день, или вот так. И ты должна это узнать. И у тебя есть грани, когда сколько можешь ты ошибок допустить. Допустим, если у тебя ошибка большая, тогда тебя вообще не созовут и вообще никогда, то есть на конкурс не позовут. Поэтому говорить об этом очень трудно. Но есть второй подход. Есть конкурсы. Если он переклеил вот эти этикетку и так занес, и люди уже поставили огромную оценку, этот конкурс, я не хочу его называть, но я знаю этот конкурс, потому что в открытую заносят всего лишь на нескольких конкурсов это вино, потому что там идет еще и отчет баллов насчет этикетки, насчет визуальности и все такое. Поэтому, когда насчет вот этого все идет, уже на тебя действует бренд, и уже на тебя действует то, что ты видишь. Исходя из этого, вот эти конкурсы, они не считаются очень критичными, потому что, когда ты знаешь производителя, и у тебя есть вот это понятие, что это огромная компания, которая вот, огромный бренд, и он такой дорогой, ты все время ожидаешь, что оно будет очень хорошим. Чаще всего это очень трудно как-то закрыть в себе эту тему и сказать, что мне все равно, с какой компанией это вино. Ну, как ты становишься таким, про тебя сразу говорят, что ты стерва. Здрасте, это я. Потому что мне абсолютно все равно, даже мне не нравится иногда свое личное вино. И бывало такое, что я не продавала свое вино просто из-за того, что оно мне не нравится. И я знаю, моим друзьям оно нравилось, я знаю, был у меня покупатель, который это вино хотел, но оно мне не нравилось. И я считала, что его я не должна продавать. Но исходя из этого, это тоже самое было. На него действовало то, что это было мое вино, и он не мог допустить, что у моего вина будут какие-то проблемы. И, ну, если бы я поступила как бы нечестно, так говоря, да я бы его продала. И никто бы не сказал, что у этого вина есть какой-то порог. Нет, он должен быть таким, потому что это же Кэти сделала, мы ее же знаем. Такой же подход есть вот потом уже у открытого конкурса, когда ты знаешь эту компанию. Ой, нет, это значит должно быть так. И его называют во всем мире какие-то, она must. То есть оно должно быть. То есть оно увольняет, значит, оно должно быть таким. Потому что это же эта компания знаменитая, ну, по-другому никак. Поэтому это уже начинает как-то принимать, начинают люди и принимают это абсолютно нормально. Поэтому конкурс это очень странная вещь. Исходя из этого, есть конкурсы, которые очень строгие. Я рада, что я бываю на этих строгих конкурсах. На этих конкурсах мы не знаем ни винодела, ни сорт винограда, ни производителя, абсолютно ничего. Мы знаем только год урожая. И есть второй конкурс, где мы знаем только сорт винограда, год урожая, и все, больше абсолютно ничего. Ну, где я там запротестовала, можно сказать, так, насчет Цуаны, потому что оно не было реальным Цуаны. Я даже фотографию сняла, когда его занесли, белые вина вот так стоят, и они розовые.
То есть я правильно понимаю, что конкурсы бывают разных типов, бывают вот blind-тестинги, да, когда ты вслепую пробуешь, а бывают какие-то конкурсы, ну, я бы их назвала, наверное, коммерческие, то есть они делаются именно для какого-то пиара, для того, чтобы вино получило вот эту вот медаль, можно было ее наклеить на бутылку, но это не будет значить, что вино там какое-то качественное, его 100% нужно взять, потому что у него есть медаль.
Да, конечно.
То есть медали тоже разные,
медали,
да?
Медали тоже разные, и я все время это говорю, что нравится нам, допустим, виноделам, может, оно никогда не понравится людям, которые занимаются продажей вина. Потому что, исходя опять же из того, что у них есть свои клиенты, которых знает очень хорошо, он знает их хорошо, и он знает, что они выпьют. И исходя из этого, может быть, он скажет, мне твое вино очень-то нравится, но я его продать не смогу. И у тебя будет шок, когда возьмут из такой компании, которую ты никогда не выпьешь, потому что ты понимаешь, что там есть проблемы. Вот в этом вся разница. Поэтому конкурсы, они дают тебе шанс, то есть для винодела это шанс понять, где ты стоишь. То есть если винодел посылает на конкурс, допустим, на некоторых конкурсах, когда они вино посылают, чаще всего, это бывает так, что он вот то, что говорили, может такая компания получит золотую медаль, что все будут в шоке от этого, и еще не получит такая компания, про которую говорит весь мир. Поэтому конкурс-то странный. Просто я всегда это говорю, что на конкурсах все равно должны принимать участие такие виноделы, которые только-только начинают произвести свое вино. Потому что это для пиара идеально, это для себя идеально, где ты стоишь и где, какой у тебя рынок должен быть. Если ты начинаешь посылать свои вина на конкурсы, с самого начала ты должен понять, для чего ты это делаешь. Это делаешь для того, чтобы было понятно, где твоя грань, то есть качество грани, где у тебя проходит. Ты это делаешь из-за того, что тебе нужны импортеры с разных стран, которых там сидят многие из разных стран люди, и они начнут это понимать, потому что они уже знакомятся с этими винами. Или для чего? То есть, и поэтому есть, что многие такие компании, у которых уже бренд, и они продают очень хорошо себя, они даже не посылают на такие конкурсы в это вино, потому что им уже без разницы. Этот конкурс для них уже не гарантия качества, им это не нужно для продажи. А для начинающих это очень важно. Реально очень важно и реально очень интересно. То я расскажу даже про себя. Часто все удивляются, когда я это вслух говорю. Допустим, у меня в этот год не осталось ни одной бутылки вина, почти что я все продала. Но когда я была в Лондоне и делала blind-тестинг, на blind-тестинге мое вино не получило ничего. И, ну, конечно, я не имела права, потому что я сама член жюри, просто по дружбе мне было интересно это все. Конечно, это вне конкурса было. Просто, чтобы понять, как они будут это оценивать. И оно не получило ни одного медаля. Потом у нас была дегустация в открытую. И каждый, который приходил и дегустировал мое вино, Они обзывали его, чтобы если бы он выходил на конкурс, он бы обязательно получил золотую медаль. Вот вам и ответ на все.
Какой кошмар, это звучит очень абсурдно, то есть, ну, как будто бы это действительно какой-то спектакль, постановка. Мне здесь еще хочется спросить, наверное, такую вещь, зависит ли это именно от человеческого фактора, да, ну, точнее, не зависит ли это 100%, зависит от человеческого фактора, получается, и зависит ли это от веры, допустим, самих дегустаторов, людей, которые оценивают вино. То есть многие говорят о том, что сидят какие-то эксперты, и все на них равняются. И неважно, там, что тебе там может не понравиться это вино, но если там твоему соседу, человеку с 20-летним опытом, оно понравилось, значит, тебе оно тоже должно понравиться.
Это уже, я думаю, что это уже персональная проблема человека, я так его назову, потому что я, когда я сижу на конкурсах, очень многие абсолютно есть рядом со мной, со стажем, члены жюри, которые сидят, но я никогда как бы не сравниваю с ними, если им это нравится, оно должно быть понравиться мне. Нет, мне такого нет. Я, конечно, слушаю их, я, конечно, выслушиваю все время их, что они говорят, потому что опыт это все равно дает свое. И этот опыт, допустим, мне помогает в том, что есть некоторые заболевания в Грузии, которых считают заболеваниями, а на мировом рынке их заболеваниями не считают. Абсолютно. И это приемлемо для них и считают, что это нормально. Исходя из этого, я их выслушиваю. Но когда я начинаю писать оценки уже и баллы, и что-то там надо написать еще и объяснение про это вино, я надеюсь на свое, на свои рецепторы, на свой опыт и все такое. То есть мне кажется, что ты становишься тогда сильной, когда ты можешь доказать свою правду, и когда ты, на тебя не влияет ничего. Никакой возраст, никакой опыт, потому что у тебя должен быть свой опыт. И я считаю, что 7 лет работы уже на международных конкурсах, думаю, что это уже небольшой, но уже хороший опыт насчет того, чтобы иметь свои мысли абсолютно и писать свое мнение. Что касается еще, почему я их выслушиваю, допустим, есть заболевание, которое в Грузии называем гераний, который появляется, да. И, допустим, там этот герани не считается заболеванием. Они считают, что это цветочный аромат. Как, допустим, нетипичная старость, когда мы это говорим ута, и есть аромат акации, меда, который потом еще развивается, переходит в другие ароматы. Они считают, что это нормально, потому что оно пока не воняет. У них цветочный аромат акации. И если сейчас есть только этот аромат, что тебе мешает? Он же пока еще не испорчен. Вот. Бред, допустим, они даже не представляют, что у вина не будет бреда. Вот во Франции, допустим, многие абсолютно. И многие вина, когда на конкурс на blind tasting заносят, я уже понимаю, что они из Франции, потому что там есть бред. И есть момент, который они принимают, и это нормально. То есть грань обаяния, и его принимают. Но есть уже за грани обаяния, через которого это уже не принимают. Также есть минерал. Железо, допустим, металл какой-то. Вот в детстве, если кто-то железо в рот положил, и остается какой-то аромат, они тоже это не воспринимают очень плохо. Они пишут, что у вина минеральные тона, ничего там плохого нет. А есть уже, я несколько раз с этим встречалась, даже в Грузии, когда мы разговаривали об этом, я говорила, что минералы, там это, они просто это сразу принимают заболевание. Поэтому мир абсолютно меняется. Меняются вкусовые качества, меняются и ароматы, меняются подходы к вину. Поэтому держать какой-то шаблон, что раз про это вино мы сказали, что оно идеальное, оно должно быть идеальное, это уже очень глупо. Потому что рынок меняется, люди меняются, ароматы меняются, вкусовые качества меняются. И если ты сильный винодел, и если это для тебя бизнес, а не хобби, ты должен шаг за шагом идти уже вот за этим как бы рынком. По-другому уже тогда вино делаешь для себя.
А как тогда вот такие скандалы влияют вообще на винную индустрию? Будут ли какие-то сподвижки в
для
этом плане?
Для экспертов это абсолютно ничего не дает. Это для покупателя. И это только для них. Абсолютно никакой разницы не имеет о том, там скандал будет. Каждый скандал — это пиар. И каждый эксперт это понимает идеально, что каждый скандал — это только для пиара. Если я сейчас это расскажу про свое вино вслух везде, тогда что будет? Это будет пиар моему вину. Это ничего плохого не даст. Это будет идеальный пиар для моего вина. И все скажут, фу, не поняли, а говорили же так. Поэтому, смотря когда и что скажешь, понимаешь? И я все время это говорю, что для меня, допустим, каждое вино ценится, когда ты его пьешь и понимаешь, что он тебе нравится. Тот момент, ту ситуацию. Я часто говорю, есть моменты, когда сидишь с друзьями, и, может, ты выпьешь уксус и вообще не поймешь, что пьешь уксус. Просто тебе ситуация нравится, и это абсолютно другое. Также есть на конкурсах, если у тебя команда хорошая, ты начинаешь оценивать вино абсолютно по-другому, абсолютно с другой стороны, потому что у тебя команда сильная, у тебя рядом с тобой сидит человек, который хорошо разбирается тоже в вине, общаться с ним хорошо, то есть ты не напрягаешься, и ты не начинаешь искать что-либо, то есть что сразу дает тебе, то и пишешь. Даже очень сильно влияет это все на экспертов, и вот этот круг, это общение, этот подход, это все очень, очень сильно влияет. Поэтому каждый конкурс, как там, когда нас призывают там, они все время стараются, чтобы мы там были счастливыми, и поэтому я очень люблю там быть.
Но а если мы берем с точки зрения там требований к вину, не будет ли какого-то там, может быть, ужесточения, чтобы таких историй не повторялось, допустим?
Оно всегда будет. Оно обязательно всегда будет.
А то есть найдутся такие люди, которые захотят сделать такую условную проверку?
Да, конечно. То же самое сделала я про свое вино. Это было то же самое абсолютно, потому что у меня нет разрешения никогда. Нет, на это разрешение, чтобы я посылала свое вино на дегустации, потому что я сама же сижу в члене жюри. Ну, может быть, на Мундиале, на Мундусвине, когда я вырасту, я компания моя вырастет, я смогу его прослать, потому что там 400 членов жюри, и точно знаю, что ни одна бутылка ко мне не подойдет, и пойдут к другому столу, и будут пробовать абсолютно другие. Но когда членов жюри там 18 или 26 или 25, вот там что-то свое нести никак нельзя, потому что, круг маленький. Просто мне было интересно. То же самый эксперимент сделала, выходит, и я. Потому что они занесли, никто не знал. Один стол попробовал один сорт, другой стол попробовал другой сорт вина. И потом открыто обе пришли и говорили, что это идеальное вино, почему я не занесла на дегустацию, а то бы они получили золотую медаль. Мне было смешно, просто нельзя было что-либо сказать вслух. Для меня это было уже все понятно. И так, и так.
Это были какие-то значимые эксперты? Ну, то есть люди с именем?
Можно сказать и так.
Угу. То есть даже у людей с большим опытом все равно вот этот фактор человеческий, да, он сильно работает.
Очень сильно работает. Поэтому даже я могу сказать, что мне очень трудно пришлось годами бороться с этим, чтобы для меня это не имело какого-либо значения. Очень трудно пришлось. Я все время это вслух даже говорю, что из-за этого я потеряла друзей. Многие стали про меня говорить разные, по-детски скажу, нехорошие вещи. Но мне было абсолютно все равно, потому что я писала и говорила то, что думала. Я все время это говорю, и сейчас это говорю. Я никому не иду и не прошу, дайте мне попробовать ваше вино. Поэтому, если вы приносите ко мне вино и хотите, чтобы я его попробовала и сказала свое мнение, поэтому ждите или хорошее, или среднее, или то, что у вашего вина есть проблемы. То есть решение за вами, я к вам не стучусь в дверь. Вот в этом все ошибаются. Потому что когда ко мне кто-то приносит вино, и я начинаю про это вино говорить, если есть, конечно же, проблемы, вслух они начинают уже, она начала тля-ля-ля. Нет, я не начала, просто вы принесли. Если вы принесли только из-за того, чтобы я вас хвалила, тогда не надо спрашивать мне мое мнение про ваше вино. Я похвалю, потому что реально вы занимаетесь хорошими делами, но если вы меня спрашиваете, что я чувствую в аромате, вкусе, стоит ли послать это вино на какой-то конкурс, тогда слушайте я. А так, при чем тут я?
Тогда как все-таки оценить вино? Вот мы говорим про оценку, да? Как вообще происходит оценка вина? Какие параметры мы учитываем? И что больше всего влияет?
Больше всего всегда влияет настроение. То есть всегда. Потому что если вы его покупаете для друзей, вы обязательно будете думать о том, с кем вы будете сидеть, кто там будет пить, что там будет, какая ситуация будет. И никогда вы не начнете думать, подойдет ли это вино какому-то еде или нет. Еда уже вторая часть, про которую начнете думать тогда, когда друзья вместе соберутся. Поэтому это вино, которое вы купили и хотите, допустим, выпить с какой-то едой, может, оно вообще там не подойдет. Но это для вас без разницы, потому что вы купили для друзей и для себя, и чтобы провести время хорошо. И когда о чем мы говорим, про какие ароматы, про какие вкусовые качества, никаких там нет. Поэтому с самого начала я всегда это говорю, что когда начинаешь покупать вино, всегда нужно думать о том, что для чего мы это покупаем. Если мы покупаем для того, чтобы наслаждаться, тогда я всегда говорю, что надо для наслаждения и для удовольствия надо созревшее вино пить. Если просто поднять настроение, привести себя в хорошее настроение, летнее и все такое, тогда белые, так легкие вина все подойдут. Поэтому главное выбрать сам, начинает человек думать о том, для чего он вино покупает. Я когда вино покупаю, я никогда свое не пью. Очень редко. Я его просто пробую. А когда хочу принять какое-то удовольствие, я начинаю покупать для себя созревшее вино. То есть вино с возраста, которое мне даст что-то еще и думать. Поэтому это две разные вещи.
А если мы говорим про конкурсы, то что там более важнее, так сказать, в оценке?
В оценке всегда важнее аромат. Огромное влияние имеет аромат. Ну, конечно, сам собой цвет, потому что если он мутный, если он непрозрачный, он сразу блокируется, даже нет об этом разговора. Там он никому не интересно, это био, органическое, натуральное, фильтрованное, нефильтрованное, это никому не интересно. Потому что есть стакан, ты смотришь на стакан, и ты понимаешь, что оно не фильтрованное или мутное, и сразу оценка спаляется. Потому что при оценке цвета ты пишешь уже низкую оценку. Просто права, не имеешь никакого права написать там, что оценку можно написать больше, потому что я думаю так тебе думать, никто там не разрешил.
А есть стандарт какой-то?
Да, конечно.
А.
Поэтому тебе никто там не говорит, что подумай, пожалуйста, это там не фильтрованное или а вдруг не фильтрованное? С тебя этого никто не спрашивает. Поэтому посмотрели на стакан, он непрозрачный, мутный, опс, и сплывается сразу оценки. А второе – это уже аромат. Если в аромат есть что-то тебе нету интенсивности, или может быть интенсивность огромная, но это не значит, что хорошая интенсивность обязательно. Может быть, будет заболевание, и это аромат заболевания такой интенсивный, что я ему напишу 10 баллов. Приблизительно, ну так. А про качество я напишу уже 6, потому что оно заболевшее. Исходя из этого, уже в конце, уже когда считываются эти оценки, получаешь абсолютно другое. Не то, что идеальные очки, оно вообще может не получить ничего, и вообще ниже будет, чем 73 или 74 балла. То есть это то же самое, что сбросить вино. И не написать, допустим, reject, а просто сбросить вино. Потом идет уже, это, конечно же, вкус. Во вкусе то же самое. Абсолютно. Может быть, вкус будет интенсивный, но это не значит, что оно хорошее, раз интенсивный. И поэтому это все складывается, и потом выходит окончательное очко. И каждый абсолютно пункт имеет огромное значение.
Они складываются потом все вместе, да?
Да.
То есть
и потом уже получаешь из 100 балла, получаешь какой-то балл. Но это все сравнивается. Там приблизительно, если я не ошибаюсь, где-то 17 пунктов или 15 пунктов, которые тебе приходится писать.
Ну, то есть пачка. Это визуальная оценка, ароматическая визуальная и вкусовая.
Да, визуальная оценка. Там 2 критериума, ароматы 4 во вкусе. Тоже, по-моему, где-то 4 или 5. 4, если я не ошибаюсь. И еще гармоничность тоже отдельно.
Гармоничность, финиш, вот да. Это вот все.
Это все. И еще тебе приходится писать.
Насколько развернуто?
Ну, очень, как это вино даст. То есть тебе не дают на это ограничения. Пиши сколько хочешь, просто во времени надо там.
А сколько дается времени на оценку одного вина?
Ну, приблизительно минута.
Одна минута на один...
Приблизительно. Ну, может быть, 2, если там что-то поговорить, там обсудить. В конце это тебе дается, но изменить уже ты ничего не можешь.
А сколько вин в день пробовать?
Приблизительно 50. Где-то начинается дегустация в 9, и в час максимум заканчивается со своим перерывом.
Ага. А сколько, когда перерывы дают, и зачем они вообще?
Это дается с каждого, то есть есть один сет, после одного сета, если ты... Тебя спрашивают, там, на президент жюри спрашивает, если тебе нужно отдохнуть на 2-3 минуты, вы можете отдохнуть, то есть выпить воду, там, пройти и повернуться обратно. И максимальный отдых, это на, как бы, в кавычках, кофе-брейк, это тут 10 минут.
А почему дегустация проходит с утра?
Выспавшись, это раз, два, ты пока ничего не кушала такое, чтобы ароматы были там, перебыть вот эти ароматы, и более энергично. Поэтому это всегда проходит с утра.
Правда ли, что с утра рецепторы более обостренные, да?
Они чистые, поэтому и с утра.
Еще такой вопрос. Как я поняла, на конкурсах присутствуют разные люди, то есть это не обязательно какие-то профессиональные винные эксперты, да, это могут быть также дистрибьюторы, виноделы. Могут ли какие-то любители участвовать в таких конкурсах?
Есть даже любители, которые были, в этот год я их встретила. Любители, больше ничего, просто они были блогерами. Как бы начали с любительским, подошли к вину, а потом стали блогерами, и потом их уже призвали к себе. Я не знаю, как они это выбирают, я знаю, что ты посылаешь CV, то есть тебе делают сначала рекомендацию, потом ты посылаешь CV, потом тебя призывают на первый конкурс, потом ты сдаешь экзамены втихаря так, что сам этого не понимаешь, что ты экзамены сдаешь. И, может быть, тебя призовут второй раз, может быть, и никогда больше не созовут. Так что это непонятно. И, как мне говорят, для рекомендатора тоже очень как бы рискованно, исходя из того, что ты можешь сделать рекомендацию, и оно как бы не будет достойно этого конкурса, его второй раз не созовут, и в твоем профессионализме тоже начинают уже сомневаться. Говорят, что я не знаю, это насколько правда, но говорят, что это так. Я не знаю, может быть, говорят из-за того, чтобы воздержаться от какой-то рекомендации. Я не знаю, почему, но я когда спросила, мне объяснили, что это вот так.
Прям Санта-Барбара,
да,
в винном
мире. Что, я скажу, что на одном конкурсе, где я попала, мне сделали огромную рекомендацию. И второй раз, когда меня призвали, уже тот рекомендатор мне позвонил и сказал огромное спасибо за то, что я его не подвела. И тогда я узнала вот об этом. Насколько это вот так ли реально, или еще хуже, или вообще ничего такого нет, я не знаю. Но был такой случай, когда мне просто позвонили, и они мне сказали огромное спасибо только из-за того, что я их не подвела.
Ну, то есть, получается, нет каких-то требований, критериев для становления дегустатором. Главное, чтобы тебя кто-то порекомендовал.
Нет, ты после этого, когда порекомендуют тебя, ты посылаешь свое CV.
А, то есть ты рассказываешь.
Обязательно, да. И они потом начинают как бы маленький опрос и все такое насчет того, как ты работаешь и все такое, и какой у тебя опыт, сколько лет мой опыт, ты где-нибудь был или не был на конкурсе и все такое. После этого они уже думают.
Да, и тогда финальный вопрос, немножко такой обывательский. Какие есть подсказки и советы для желающих научиться оценивать вино, кроме того, что нужно учитывать там свое настроение и цель, с которой ты берешь бутылку? Возможно, еще стоит на что-то обратить внимание. Ну, то есть я, допустим, за сегодня поняла, что на медали внимания вообще не стоит обращать, хотя большинство людей, когда приходят там в магазин-винотеку, видят бутылки с медалью и такие: «О, наверное, это вино хорошее». Ну, как мы выяснили, это далеко не всегда показатель.
Да, конечно, потому что, может быть, будет золотая медаль или Grand Gold, и мне оно не понравится. О вкусах не спорят.
А что тогда? Как быть?
Для любителя, я всегда это говорю, если человек любитель просто и хочет выпить что-то для настроения, ему все равно. Ну, главное, чтобы на карман не ударяло. Это все нормально. И если кто-то скажет, что это не так, это все равно так. Если я ему принесу Шато Лафит за 100 евро, он никогда не купит. Все равно мне скажешь, я с друзьями сижу, зачем я куплю Шато Лафит за 100 евро? Все равно они не поймут этого. Поэтому какая разница? Для них какой-то вкус имеет. Главное, чтобы принесло какое-то удовольствие. Если в реальности кто-то этим заинтересован, конечно же, он должен и обязательно тоже знать про сорт винограда, что этот сорт винограда дает, какие ароматы у него должны быть, потому что есть ароматы, которые должны быть у этого или того сорта вина, потому что они от виноградника, по какой он терруар и все такое. Когда он начинает это уже пить и обсуждать об этом, ну, конечно, это все должен учитывать. Вот поэтому есть и на дегустациях огромная разница, кто сидит за столом. Один, если там сидит винодел, он всегда объясняет, почему, допустим, бред с какой-то степени можно принять как хороший аромат. И он начинает объясняться об этом. И если тебе это дается, конечно, право, чтобы объяснить это, они тебя выслушивают, и они понимают, когда ты говоришь это в реальности, и как бы не то, что доказываешь ты им это, а просто объясняешь и говоришь, что вот бред исходит из дубовой бочки, может быть, это Франция, мы же не знаем сорт виноград. Надо учитывать это все. И поэтому вот, если ты хочешь это все знать, обязательно ты должен знать, я все время это говорю, что чаще всего все равно все начинается с земли. То есть виноградников, земли, с терруара. Когда ты покупаешь вот так это вино, тогда тебе и ни 100, ни 200 евро не жаль на это вино. Я могу даже с гордостью, наверное, рассказать, что когда я была в Испании на одной выставке, я заплатила, просто им уже неудобно стало, за 2004 года урожая вино, заплатила 150 евро за одну бутылку. Я его еще дома держала долго, а потом открылась, с удовольствием выпила. Но этого никто не понимал, что я пила. Все говорили, что пьешь обыкновенное вино. За что ты выбросила эти деньги? А я считаю, что я его не выбрасывала. Я купила свое удовольствие. То я купила ту историю, ту технологию,
то место.
Я купила все в тот момент. И если ты так их начинаешь оценивать, тогда тебе не жалко этих денег. То же самое было, когда, вот как бы это странно не звучало, когда я купила в Китае био-вино за 80 евро. Это было китайское вино. Сейчас кто-то меня выслушает, скажет, сумасшедшее, китайское вино, где можно было сейчас купить за 80 евро, и зачем это надо было вообще покупать? Но я даже не жалею, потому что я знаю это вино уже. Я знаю и терруар, я знаю все. То есть, смотря, что покупаешь и для чего покупаешь. Вот потом уже начинаешь все понимать.
Ну, то есть главный все-таки совет для всех желающих да, научиться оценивать, это просто пробовать, думать то, что ты пробуешь, да. И потреблять осознанно.
Самое главное, что надо различать. Просто пробуем мы это. Просто для как бы понта попробовали, мы стакан руки подержали. Или мы это осознаем, что мы пробуем.
Да.
Если мы это начинаем понимать, тогда мы вино начинаем пить и пробовать по-другому. А если мы просто для понта, что мы купили вино, и мы начали там про ароматы говорить, как каждый второй здесь в Грузии начал об этом говорить, это уже... Это не эксперт, не винный знаток, не любитель. Это для меня марьяж, больше ничего. То есть человек абсурдно держит стакан и рассказывает что-то, и не понимая даже, что держит в руке, какая разница, что он потерял сейчас в руке.
Это моя любимая история про то, как мне рассказывали, что в Грузии есть какие-то сомелье, которые, когда оценивают вино, говорят, я чувствую в бокале страх. Вот уровень оценки. Но на самом деле я тут вот недавно, ну, так получилось, на самом деле, случайно я попробовала вино из пластикового стакана, и, господи, я чувствовала себя самым ужасным человеком в мире, и это было просто кошмарно, и я просто, не знаю, думала, что я издеваюсь над вином, хотя, ну, вино тоже как бы было не такое, что о нем там надо было как-то сильно думать, или там что оценивать, но все равно для меня это уже, ну все, это неприемлемо.
Самый себе уважаемый винодел никогда вам не подаст вино в пластиковый стакан.
Да.
Вот это я могу сказать вслух. Даже когда я была на одной выставке, там не было стеклянных бокалов. Были одноразовые бокалы, которые были сделаны реальной формы бокала.
Зауженный?
Да. Обыкновенный бокал. Просто он был, да, пластиковый, толстый пластиковый бокал. Но он тебе давал на тот момент и аромат, и вкус. И тебе сразу говорили, на второе вино его использовать просто не стоит. И даже у меня где-то дома есть этот бокал, просто как для сувенира. Потому что до такой степени он был качественный, то никогда не скажешь, что он пластмассовый.
Uh-huh.
Поэтому есть выход, если мы этого захотим. И я всегда это говорю, что каждый себе уважаемый винодел никогда не подаст вино в одноразовых пластиковых стаканах. Никогда он этого не сделает. Если он свое вино уважает, и он хочет его и уважает также гостей, он этого никогда не сделает.
Да, я прекрасно это понимаю, потому что это такая история. Это не про оценку немножко, не про удовольствие, а так про выпить. Спасибо, Кэти, большое за этот выпуск. Мне кажется, что очень многому что обсудили. Твой опыт очень важен, интересен. Очень мало таких людей пока что я знаю, поэтому...
Спасибо тебе. Спасибо тебе за дружбу, за доверие и за то, что доверились нашей школе.
Да. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. С вами была Настя и мой подкаст Чача. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока.